Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами собрались вот по какому случаю. Знаю, что у нас начал работу уже, по-моему, два, да, заседания прошло. Дискуссионный историко-философский клуб. Дальнейшее вы сами расскажете.
Да.
В чем его задачи, каковы были вот эти первые занятия или первые заседания, как лучше сказать.
Да. Хорошо, Валентина Федоровна, спасибо. Действительно, в нашем городе создан дискуссионный историко-философский клуб. Он организован местным отделением Общества исторического просвещения. Это общество называется «Двуглавый орел». И, наверное, многие знают, есть такая организация, она называется «Всемирный русский народный собор». В Екатеринбурге есть тоже местное отделение Всемирного русского народного собора. И вот по инициативе «Двуглавого орла» и Всемирного русского народного собора в Екатеринбурге организован дискуссионный историко-философский клуб, куда вошли ученые-философы, историки, филологи, политологи. Это люди православные, и, как вы догадываетесь, этот клуб был создан после вот этих самых скверных событий, когда оказалось все силы
происходящих
в сквере. Но, видите, наши оппоненты называли наш храм скверным, что вот он будет в сквере, и значит, он скверный. Но на самом деле никакой храм не может быть скверным, любой храм всегда свят, потому что это дом Божий. А вот протест, который проходил в сквере, мы как раз вправе назвать скверным. И здесь не только игра слов, но и это прилагательное отражает суть того, что происходило. Потому что мы все с вами видели, что все силы ада восстали на эту святыню. И что там творилось в мае. Это просто ужас и просто... Ну, я не хочу это слово произносить в эфире, но я думаю, что журналист Владимир Соловьев сказал, кто это такие и кто живет в этом городе. Конечно, эта его характеристика относится не ко всем жителям города, а именно наследников тех, кто когда-то убил царскую семью, а вот теперь восстает против церкви, против храмов.
То есть это была вот такая задумка-то, вот создание такого дискуссионного историко-философского клуба.
Да.
Конечно, не случайно, а для того, чтобы
разобраться,
во-первых, а во-вторых, как-то просветить людей, потому что далеко не все, я думаю, кто участвовал вот в этих скверных, как вы говорите, событиях, они настроены против, мне кажется, просто от недопонимания и непонимания, и, может быть, даже от какого-то, не знаю, непросвещенности такой,
совершенно верно, Валентина Федоровна. Именно об этом и шла речь и на первом, и на втором заседании. Но я вот даже скажу вам, как называлось первое заседание. Первое заседание этого клуба, оно состоялось 27 июня. Оно называлось так: «Невыученные уроки. Что произошло в Екатеринбурге в мае 2019 года? И какие уроки из этого необходимо извлечь?»
Да.
Но я думаю, уже само название, сама повестка говорит о том, что собравшиеся рассуждали о причинах вот этих событий. Но я думаю, будет интересно сказать нашим радиослушателям о том, кто входит в этот клуб и кто собрался за круглым столом, чтобы эти вопросы решать. Но для начала я скажу о втором заседании. А второе заседание произошло совсем недавно, вот как раз в день открытия выставки «От покаяния к воскресению России», вот в этом дворце игровых видов спорта. 12 июля прошло второе заседание. Оно уже было названо так: «Святая Екатерина. Возвращение смыслов. Новый образ города». Но я думаю, обе повестки перекликаются. Речь идет как раз о том, о чем сказали вы в самом начале. Народ нужно просвещать. Так вот, участники, которые собрались на первое заседание, оно проходило в стенах вот этого мультимедийного музея-парка «Россия. Моя история». Там были политолог, доктор философских наук Анатолий Гагарин, советник губернатора Свердловской области по информационной политике Александр Рыжков, он историк, кандидат исторических наук. Там был также кандидат исторических наук Алексей Соловьев в епархии. Он возглавляет молодежный отдел и заведует кафедрой гуманитарного образования в УРФУ. Был также там протоиерей Петр Мангилев, который кандидат исторических наук. Там был директор Института системы системных коммуникаций Олег Машкарев. Я там была, профессор Шалина, это из Уральского федерального университета, ну и некоторые другие. И вот уже на первом заседании прозвучала мысль о том, что нужно наполнять город новыми смыслами, и что это очень большая трагедия. Улица продавила закон. Даже вот кто-то из выступавших так и сказал, что улица продавила закон, а это очень опасно.
Папа, сути дела, вершит,
а вот это охлократия. Там среди нас был юрист Евгений Викторович Тренин, кандидат юридических наук. Он разбирается во всей этой терминологии. Сказал, что это охлократия. Это очень опасный путь, когда толпа продавливает закон и руководит обществом.
А уж как называется этот термин?
Охлократия.
Охла.
Охлократия, да. Власть толпы. Но вот на первом заседании я внимательно всех слушала и сама там тоже выступала. Мне особенно запомнилось выступление политолога Анатолия Гагарина. Он философ, доктор философских наук. Он сослался на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну, то, что мы называем ВЦИОМ. Так вот, Валентина Федоровна, оказывается, по данным ВЦИОМа, самый высокий рейтинг в обществе имеет армия, а на втором месте Русская Православная Церковь. То есть на самом деле у церкви довольно высокий рейтинг в обществе. И те, кто так против, выступают, как говорится, с пеной у рта, особенно это заметно в социальных сетях, но это ведь кучка, это меньшинство, но это меньшинство очень агрессивное. Так вот, политолог Анатолий Гагарин сказал о том, что у церкви в обществе очень высокий рейтинг. И большее доверие, чем Русской Православной Церкви, россияне выразили только российской армии. А вот средства массовой информации, профсоюзы, суды и так далее имеют гораздо меньший индекс доверия. И вот что интересно, оказывается, что наша оппозиция имеет отрицательный индекс доверия.
То есть, со знаком минус.
Да, со знаком минус. Да. И чтобы поднять свой авторитет, самоутвердиться, что они делают? Они самоутверждаются за счет дискредитации церкви. И им это очень удобно делать, потому что, в отличие от других общественных институтов, церковь не имеет таких вот должных защитных механизмов. Конечно, ее можно клевать, там, критиковать, а как мы отвечаем? Ну, как, мы смиряемся, мы молимся, мы же не выставляем там против них какую-то армию.
Пикеты
и, какие-то. Да, и вот идет информационная война, и, к сожалению, сегодня в этой информационной войне, я думаю, может быть, и не к сожалению даже, а может быть, и к счастью, церковь проигрывает, но в то же время она показывает свою суть, потому что мы ни с кем не воюем, мы проповедуем истину. И по мнению политолога, о котором я уже упомянула, эта информационная война будет, она не утихнет, и вот этот протест будет раскручиваться и дальше, и какое бы место сейчас мы ни предложили, но это будем не мы предлагать.
Имеется в виду для строительства
храма. Да, все равно будут протестующие, и сейчас они уже говорят о том, что храм не нужно строить нигде, что в городе очень много храмов.
Да, конечно, вот эти вот события против храма, против церкви, против Бога в результате.
Ну,
значит, они, конечно, очень нас всех задели.
Ну,
прямо глубоко-глубоко задели, я думаю, верующих особенно людей. Но я думаю, что не только верующих. И поэтому что-то противопоставлять вот этим событиям
конечно,
надо. Просвещать людей надо.
Да, они нам показали. Они показали нам наши, можно так сказать, ошибки. И вот об этих ошибках уже на втором заседании 12 июля очень хорошо, мне кажется, сказала Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
Угу, она тоже участвует.
Да, она участвует в этом клубе.
Она,
и она уполномоченный по правам человека в Свердловской области. И вот выступая вот на втором заседании этого историко-философского клуба, Татьяна Георгиевна Мерзлякова сказала о том, что в 1991 году, когда городу возвращали его исконное имя, то есть когда вместо Свердловска мы стали называться Екатеринбургом, и, как я поняла, она участвовала в этом самым активным образом. Так вот, Татьяна Мерзлякова сказала, что в этом 1991 году все забыли одну очень важную деталь, одну очень важную вещь. Они упустили очень важный момент. Да, город переименовали, но никто не включился в рассказ о том, во имя кого назван город. Никто не стал говорить о святой Екатерине, никто не стал говорить о том, что городу возвращено не просто имя Екатеринбурга, а что ему возвращено имя Екатерины, святой великомученицы Екатерины, покровительницы города.
Вы знаете, я тогда вот помню, что какие-то события были, какие-то протесты даже, может быть, были. Говорили люди тогда о том, что зачем нам называть город именем вот этой вот императрицы Екатерины с отрицательным каким-то своим шлейфом. Такое вот я помню, что были такие возгласы. Но дело в том, что мы тогда еще не пришли к православию, к пониманию православия, к тому, что церковь-то у нас уже начинает занимать какие-то места уже такие более важные.
Совершенно
в обществе.
Да.
Еще только начало было, поэтому это не было продумано.
Да, и Татьяна Мерзлякова говорит, что вот этот момент мы упустили, и сейчас дети тех, кто выступал за возвращение имени Екатеринбург, сегодня выступают против храма в честь святой Екатерины. Какой-то парадокс получается. Да, и вот на этом же заседании выступил Алексей Леонидович Соловьев, историк, я уже о нем сегодня упоминала, и он, ссылаясь на документы, сказал о том, что город был назван не в честь императрицы, а именем Екатерины Великомученицы, святой Екатерины. И он даже процитировал этот документ, где было написано, что город назван именем императрицы Екатерины. Ну, давайте вдумаемся в эту формулировку. Именем императрицы Екатерины I. Но Екатерина I – это чье имя носит? Чьим именем она была крещена?
Была крещена
именем святой великомученицы Екатерины.
Екатерины.
И вот и сегодня я с этим сталкиваюсь постоянно. Люди не различают вот эти понятия. В честь кого назван город и во имя кого он назван.
Угу.
Так вот, город был назван не в честь Екатерины I, а во имя святой великомученицы Екатерины, а именно это имя при крещении получила супруга Петра I. Так что город надо просвещать, нужно возвращать смыслы и создавать новый образ города. Ну, кто там еще выступал? Мне понравилось выступление первого проректора Академии архитектурной. Выступала там Софья Константиновна Хабибулина. Она говорила о том, что ту работу нужно вести среди студентов, объявлять такие конкурсы на графические или какие-то рисованные изображения. Ведь понимаете, Валентина Федоровна, в чем парадокс? Вот когда готовится какая-то универсиада, олимпиада, десятки художников участвуют в конкурсе, придумают всякие вот эти эмблемы, образы грисованные, которые помогают идентифицировать, что вот это вот олимпиада такая, вот это универсиада такая. А мы живем в городе, который носит имя святой великомученицы Екатерины, но это никак визуально нигде не отображено. Ни на каких кружках, ни на каких трамваях. И вот помните, когда мы пережили в течение нескольких недель, все играли вот с этим выражением «город бесов» и даже устанавливали табличку, когда въезжаешь в город, это там вы въезжаете в город их, да? Не хочу даже это имя произносить. Но почему бы не установить такой баннер, например, на въезде в город? Вы въезжаете в город, который носит имя святой великомученицы Екатерины.
Как можно чаще нужно бы обращаться вот к образу этой святой Екатерины.
Да.
А мы действительно вот с 91-го года по 2019-й...
Это был какой-то вакуум, информационный вакуум.
Да, 20 с лишним лет, под чуть не 30 лет.
Ничего
мы вообще ничего не сделали в этом отношении.
Да, вот об этом и шла речь. Поэтому вот это заседание называлось «Возвращение смыслов. Новый образ города».
Возвращение смыслов.
И уже выросло целое поколение, которое вообще ни сном, ни духом, кто такая святая Екатерина.
Конечно.
Они знают только, ну вот люди верующие, воцерковленные, скажем, те, кто ходит в Свято-Троицкий собор, сразу заходят, слева большая икона святой Екатерины, подходят, прикладываются, молятся. И в Ивановской церкви прекрасная икона святой Екатерины. Но опять-таки, повторю, это люди верующие, те, кто постоянно ходит в храм. А то, что мы называем, не хочу никого обидеть, словом обыватель, они совершенно не знают, кто
абсолютно,
это такая.
Абсолютно.
Вот. Поэтому, конечно, нужно вести просветительскую работу. И вот собравшимся я напомнила о том, что в Москве, например, есть такой в школах предмет, он называется «Москвоведение». «Москвоведение». И школьники обязательно изучают историю Москвы. Но что такое история города, такого как Москва, например, или такого как Екатеринбург, которому 300 лет исполнится? Это, конечно, история храмов, история монастырей.
Конечно.
Но я не предлагала...
Откуда что пошло, да.
Да вот именно. Я не предлагала на этом заседании, сейчас не предлагаю вводить, например, уроки Екатеринбурговедения или Ураловедения, но какой-то вот такой региональный компонент, как вот говорят чиновники, он должен присутствовать на уроках истории. Может быть, один урок или два стоило бы посвятить в начальной школе или даже, может быть, и в средних классах.
Да, где живем,
рассказу
в конце
о том,
концов,
да, что город был там возник в 1723 году, что первой постройкой был и завод, и храм, что это был горный собор, там горные инженеры давали присягу, там венчались знаменитые люди. Но вот сейчас же открылась прекрасная выставка, рассказывающая об истории этого собора. Эта выставка находится на улице, прямо за храмом часовни Святой Екатерины, и я вижу, как люди подходят, останавливаются, читают эти стенды и что-то
как
узнают.
Будто впервые, как будто для себя впервые, открывают, да, что-то, что наш город из себя представляет,
да,
откуда что пошло.
Да, конечно. Вот. И, конечно, на уроках истории хорошо бы рассказать об истории этого храма, связать его с историей города, потому что история храма, история города связана самым неразрывным образом. Вот, рассказать о том, когда он был взорван, почему он был взорван, ну и так далее. И я думаю, что эти слова были услышаны, и вот уже на этой неделе мы собираемся в нашем институте, соберутся люди, которые имеют отношение к образованию, мы будем придумывать эти программы, как нам, начиная от детского возраста, с детского сада и до старших классов, вот эту нить протянуть, чтобы,
вот, да, вот
да,
то,
чтобы
то,
детей просветить.
Вот то, что вы говорили о том, что мы должны где-то и на баннерах, и
да,
где-то на трамваях даже, какие-то
на кружках,
значки,
на календариках,
на каких-то
значки,
сувенирных изделиях,
конечно,
да, все это обозначать. Это же, в общем-то, прерогатива скорее властей города, да?
Да, конечно.
Вот как-то они должны тоже подключаться,
конечно,
к этому.
Ну да, будем обращаться с такой инициативой. Но что касается от нас, тех, кто занят в сфере образования, мы будем предлагать Минобру соответствующую программу, может быть, какие-то рабочие тетради, какую-то наглядность, чтобы уже учитель мог с этим пойти в класс. Вот так. Не просто, чтобы вот мы предлагаем, а вот конкретно. Сделаем программы, сделаем наглядные пособия, что-то сделаем. Уже вот с этой целью будем собираться и думать.
А вот дискуссионно-исторический вот этот философский клуб,
да,
он будет с какой-то периодичностью,
да, конечно,
да?
Он будет собираться, и третье заседание этого клуба будет 15 августа.
И мы... какие-то практические идеи предлагать,
ну, конечно,
да?
Конечно, какие-то практические идеи. И вот уже сказали нам, что мы соберемся 15 августа, правда, еще название заседания не сформулировано, но я думаю, что эта тема «Святая Екатерина. Возвращение смыслов. Новый образ города. Какие уроки мы должны извлечь из событий майских?» Я думаю, что эта тема будет продолжена, Валентина Федоровна.
А люди, которые входят, они постоянные в состав этого клуба? Ну, или же...
Да, ну, а ядро вот такое постоянное, но мы и приглашаем кого-то, да. Ну, вот на втором заседании, например, присутствовал депутат городской думы и руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Присутствовал, например, на втором заседании руководитель Екатеринбургского представительства Русского художественного союза и член Общественной палаты города Екатеринбурга Евгений Юрьевич Фатеев. Да, и вот мне очень понравилось, присутствовала там Татьяна Владимировна Горкунова. Оказывается, она написала стихи, и на эти стихи была сочинена песня. И эту песню о городе Святой Екатерине, мне эта песня очень понравилась, исполнил детский хор «Актоих». Прямо перед заседанием вышел хор «Актоих» и спел этот гимн, можно сказать, городу Екатеринбургу. И вот Татьяна Владимировна Горкунова, автор этого текста, она тоже присутствовала на этом заседании. Вот, она написала пьесу по материалам жития святой великой мученицы Екатерины. То есть нельзя сказать, что в городе совсем ничего не делается. Но вот эта работа, она началась буквально в последнее время.
И потом это все какие-то разрозненные,
да,
такие фактики.
И надо все
редкие,
это объединять.
Надо объединять, да, и, может быть, как-то вот усиливать.
Объединять
вот
усилия.
Это.
И вот этот самый скверный протест, если говорить о том, что не бывает случайностей в нашей жизни, то, может быть, какая-то польза от него была в том смысле, что он вскрылся всколыхнул нас. А то мы все дремлем, спим, живем в своем православном оазисе, как я всегда говорю, и не знаем, что творится, как бушует это житейское море.
То есть более активную какую-то позицию занимать, да?
Конечно, да, активную позицию, да.
Православные должны.
Конечно, должны мы занимать активную позицию, должны мы наполнять город новыми смыслами.
Вообще это напрашивается, конечно, более активное такое отношение к этому.
Да, конечно. Конечно, конечно. Ну вот на втором заседании, Валентина Федоровна, присутствовал также протоиерей Максим Меняйло. Ну, мы знаем, какую большую роль батюшка сыграл во время скверного протеста. Каждый вечер там он почти всю ночь был с этими...
Он беседовал и убеждал,
с этими протестунами.
Спокойным голосом, как у него хватало только
терпения. Да, это просто какой-то святой человек. Он спокойно, не раздражаясь, не обижаясь, никого не оскорбляя, вдумчиво каждому отвечал на вопросы, старался все объяснить. И я думаю, что даже некоторые озлобленные люди как-то добрели. Я прямо это видела. И как-то отходили более успокоенными. Ну вот, отец Максим на этом заседании сказал о том, что и человек, и город, и общество в целом могут тогда только достичь каких-то высот, когда ставят перед собой высокую планку, соответствующую планку. И он сказал о том, что наши предки вот и построили, и создали эту высокую планку, назвав город именем святой Екатерины, построив храм ее имени. И, конечно, они созидали город сильных, умных и самостоятельных людей. И как раз вот покровительницей таких людей была выбрана святая Екатерина Александрийская. И еще на этом заседании многие говорили, какая она. Ну какая она? Молодая, красивая, добродетельная, христианка, знающая много иностранных языков, прочитавшая десятки томов философских и медицинских сочинений, овладевшая риторическим мастерством. А ведь она была совсем молодая девушка.
Можно сказать, юная?
Можно юная, да, сказать. Ну и вот что касается меня, что для меня было открытием вот за это время, я могу сказать. Наша епархия, пресс-служба епархии создала такое сообщество, ну то, что сейчас называют паблик, и в Фейсбуке, и ВКонтакте.
В ВКонтакте,
называется «Храм Святой Екатерины». И каждый день на этом паблике появлялись репродукции знаменитых художников, на которых изображена святая великомученица Екатерина. И я увидела, что начиная с VIII века, когда были обретены ее мощи, ни на один год, ни на один век не прекращалось почитание этой святой. И самые великие художники итальянского возрождения, северного возрождения, нового времени, все писали ее портрет или какой-то сюжет из ее жития. Там мы увидим и Караваджо, и Луиса Кранаха-старшего, и нашего русского художника Боровиковского. Но я просто всех не могу перечислить. И каждый раз я открывала и смотрела, и вот картина, и вот картина. И прерафаэлиты, XIX век. То есть величайшие художники всех времен и народов писали образ святой великомученицы Екатерины.
Большим таким почитанием
и
любовью.
И я узнала, что святая великомученица Екатерина в католической церкви входит в сон так называемых 14 святых помощников. 14 святых помощников, они так это называют, и среди них святая Екатерина. А мы живем в городе, который носит ее имя, и ничего не знаем о ней. Это просто какой-то парадокс.
Да, нонсенс вообще.
И вот это и было для меня, когда нас там спросили, а что для каждого из вас, вот из участников этого клуба, было открытием последнего времени. Я сказала, что для меня было это открытием, что все европейское искусство, оно вдохновлено, и живопись, и поэзия вдохновлены образом святой Екатерины, что по силе это такая же святая, но вот как Николай Чудотворец, Спиридон Тремифунский. А мы, повторюсь, живем в городе, носящем ее имя, и ничего о ней не знаем. И мне вспомнился эпизод из такого фильма старого, называется он «Начало». Помните, Валентина Федоровна, там Инна Чурикова играет, как бы там фильм в фильме, играет Жанну Д'Арк. И вот эта Жанна Д'Арк перед решающим сражением молится перед иконами, и там она называет святых и называет святая Екатерина и просит святую Екатерину помочь. И тогда я этого не понимала. Ну просто список...
Как-то не отражали просто.
А теперь, возвращаясь вот так, и то вспомнишь, и другое вспомнишь. То есть, видите, Жанна Д'Арк молилась святой Екатерине, оказывается.
Ну, вот вы назвали вот второе заседание, да, дискуссионного клуба «Возвращение смысла».
Да.
Да?
Да.
То есть мы должны возвратиться вот к этим истокам. Почему наши, собственно говоря, предки, которые начинали здесь город, строили башню, завод и одновременно храм? Так ведь? А мы даже понятия не имеем о том, что, кто такая
святая. А мы с 1930 года живем без храма в честь, во имя покровительницы города, и уже третье место сгоняем этот храм с третьего места. И вот сейчас будет предложено четвертое место, и я очень боюсь, что агрессивное меньшинство снова будет говорить, что это место не подходит. Ведь давайте вспомним, что эта эпопея длится с 2010 года, да?
Да.
Сначала на ее историческом месте не дали построить, там, где сейчас этот фонтан. Затем не дали построить в акватории пруда.
Угу.
Потом не дали построить в сквере. И теперь будем ждать, где нам не дадут построить в четвертый раз. Но я думаю, уже в четвертый раз, конечно, отступать нельзя. Потому что, ну, это просто изгонять из города святую покровительницу. Ну, где это такое видано? Ну, правда же? Это просто
тем паче, что нонсенс. Вы говорили, что по исследованиям клократы, власть толпы, она занимает минусовое место в рейтинге.
Конечно.
По отношению к другим представителям,
да?
И армии, там, церкви и так далее.
Да.
Почему нужно смиряться перед этой клократией?
Агрессивным меньшинством.
Да, да.
Ну да.
А вообще почему вот действительно вот ведь законы какие-то есть? Почему мы должны подавать в суд, может быть?
Я думаю, что власть допустила большую ошибку, когда пошла на диалог с толпой. Никогда нельзя этого делать, потому что ведь был попран закон, это место было определено, все процедуры законные были пройдены.
В том-то и дело.
Да.
Ну, подавайте в суд тогда.
Да, они подавали в суд, но ничего не выиграли, потому что придраться не к чему.
Ну, так и все.
И это, когда власть идет на диалог с толпой, эта ситуацию заводит в тупик, заводит в тупик. И это дает как бы такой, вот этим смутьянам дает аванс на будущее. Вот мы сейчас продавили, мы еще продавим. А это уже анархия.
И не только касаемо этого вопроса.
Да, конечно,
вообще,
конечно.
Любой вопрос нужно, да.
Ну, как говорится, ответить. Что сделано, то делано. Теперь надо исправлять ошибки, делать работу над ошибками и как-то выходить из этой тяжелой ситуации. Я думаю, с Божьей помощью мы преодолеем эти трудности.
Ну и, Наталья Александровна, не могу не спросить, что сейчас происходит в Миссионерском институте. Время летнее, время горячее, я думаю, что для всех вас. Да?
Да, хотя мы очень устали за этот учебный год, и в связи с этими событиями, я имею в виду протесты, да, мы все участвовали так или иначе в них, противостояли этим протестунам. Мы очень устали, но тем не менее в отпуск мы еще не уходим, потому что сейчас у нас приемная кампания. Мы принимаем документы от абитуриентов, и этот прием мы собираемся продлить до 30 июля. Поэтому те наши радиослушатели, которые хотят получить высшее теологическое образование, могут приходить к нам в институт и подавать документы на первый курс. Я не буду сейчас о каких-то подробностях рассказывать, назову только телефон приемной комиссии. Приемная комиссия в городе Екатеринбурге, телефон 269-30-36, 269-30-36, код города 343. Звоните, и ответственный секретарь приемной комиссии ответит на все ваши вопросы. Ну и кроме того, у Миссионерского института есть сайт, сайт «Уральский миссионер». Можно набрать в поисковике просто «Миссионерский институт», вы попадете на наш сайт. На сайте есть портал абитуриента, и там есть вся информация для желающих поступить. Скажу, что наш институт имеет государственную аккредитацию. Это значит, что вы получите полноценный диплом установленного образца, который признается государством.
Замечательно. Я вас хочу поблагодарить, Наталья Александровна, напомнить, что сегодня у нас в студии вот с таким интересным рассказом о дискуссионном историко-философском клубе, который вот начал свои первые, так сказать, заседания, уже два заседания прошло, готовится третье, по очень важным темам, касающимся города нашего, строительства храма Святой Екатерины. Была ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Наталья Александровна Дьячкова. Спасибо вам большое, Наталья Александровна.
Спасибо.
Я думаю, что с Божьей помощью все-таки вот
проблемы да.
будут решены. Но
да.
только надо нам, конечно,
молиться надо, да, и занимать активную позицию.
Занимать активную позицию.
Возвращать городу его первоначальные смыслы.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.